Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 30-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее мы предложим вашему вниманию первую передачу журналиста Александра Шундрина из цикла, посвященного русской иммиграции. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Крещение» с 11 по 17 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Крещение» с 11 по 17 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский концерт, который состоится 29 января в воскресенье в 18:00 в Центральном доме литераторов. В концерте принимают участие ансамбль «Ихтис» и другие прекрасные авторы и исполнители. Вступительное слово – протоиерея Артемия Владимирова. Справки по телефону 8 916 544 15 16. И еще раз. 8 916 544 15 16. Билеты в кассах Дома литераторов. Телефон 8 495 691 63 16. Проезд метро Баррикадная, улица Большая Никитская, дом 53. Ждем вас 29 января в воскресенье в Центральном доме литераторов в 18:00.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. «Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне». Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным. «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос. По какому праву вмешивается он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ: «Какою властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом?» Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. «И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие он творил, если Бог не будет с ним». Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона журналист Александр Шундрин. И мы начинаем новый цикл программ, посвященных жизни наших соотечественников за рубежом, истории русской эмиграции и жизни русского зарубежья сегодня. Эта программа приурочена к столетию Великого Исхода. Событие, которое началось в 1917 году Событие это было по своим последствиям, по своему значению трагическим. И продолжается оно в том или ином смысле и по сей день. И масштабы его поистине впечатляют. Десятки миллионов наших соотечественников, их потомков и их уже далеких потомков, являющихся нашими современниками, оказались вдали от Родины. Вдали от земли обетованной, если можно так сказать, на тех землях, где самим Господом им была предначертана совсем новая жизнь. Говоря об эмигрантах, часто употребляют такой лексический оттенок, как о людях, оказавшихся по преимуществу вдали от своего отечества исключительно по политическим причинам. Это не так. И все гораздо проще. Слово «эмиграция» происходит, как и многие другие слова нашего словаря, нашего лексикона, от латинского слова «эмигро», что означает всего-навсего «переселение». Переселение по любым причинам, в силу любых причин – политических, личных, социальных, по причинам войны, голода, заключения брака. Если мы вспомним знаменитый еще библейский исход еврейского народа, пору египетского пленения или пленения вавилонского, то здесь действительно будет политический случай. Но если мы вспомним жившую куда позднее нашу соотечественницу, и, если можно так сказать, первую русскую эмигрантку Анну Ярославну, ставшую королевой Франции, то здесь причины совсем не только политические, но и личные. Она стала женой французского короля Генриха. Бывают и многие другие причины, которыми обуславливается эмиграция. Однако мы можем наблюдать все-таки, что с течением времени, с течением веков представители тех или иных народов перемещаются по нашему небольшому, в сущности, земному шару все больше и больше, все чаще и чаще. Опять же, по тем или иным причинам. Некоторые возвращаются, и таких людей называют реэмигрантами, а те, которые возвращаются на родину предков, их назовут репатриантами. Как наши соотечественники, что вернулись из Франции, Англии, Нового Света и других стран после Второй мировой войны на свою несчастную родину, где им в абсолютно подавляющем большинстве своем пришлось несладко. А еще бывают апатриды, люди без определенного гражданства. Таким долгое-долгое время был наш великий соотечественник, скрипач Иегуди Минухин. Вот такой совсем небольшой и незамысловатый словарик на тему понятия «эмиграция». Здесь, пожалуй, осталось сказать еще об одном термине, о термине «диаспора», то есть об общности людей, которые оказались вдали от своего отечества и которые связаны теми или иными отношениями, обстоятельствами, какими-либо узами, которые их все-таки объединяют даже на чужбине. Говоря же о русской миграции, как я уже сказал, первой русской мигранткой была Анна Ярославна, дочь князя Ярослава Мудрого, о которой летопись хранит совсем не так уж много информации, но которая почитается как святая Русской Православной Церковью. Могут спросить, а что же святая Ольга? Или игумен Даниил, который ходил в далекий Иерусалим пешком и также возвращался назад, в Киев? Дело в том, что они никогда не оставались там, где оказывались в какой-то период своей жизни. Святая Ольга в Константинополе, где по благочестивому преданию или легенде она приняла святое крещение от византийского императора. И также игумен Даниил лишь некоторое время пробыл на святой земле, после чего вернулся на Русь. Анна Ярославна же, младшая дочь князя Ярослава Мудрого, заключила брак с французским королем Генрихом I и отправилась во Францию, где и доживала свои дни, и где, скорее всего, находится ее могила. Неизвестно, где именно похоронена королева Франции, однако она весьма почитаема не только православными, но и католической церковью в том отечестве, которое ее приняло как свою властительницу. И где прожила Анна Ярославна, судя по всему, около или чуть более 20 лет. Потом был Андрей Курбский, тот человек, которого мы можем назвать первым русским диссидентом. Да-да, вот такое современное слово, которое тоже имеет латинское происхождение и в переводе означает «несогласный». Диссидент совершенно не обязательно эмигрант, но человек, который выступает против. Так и князь Андрей, вначале бывший очень близким ко двору тогдашнего царя Ивана Васильевича, или Ивана IV, прозванного Грозным, впоследствии стал его лютым, заклятым врагом. Не сошлись взглядами князь Андрей, бежавший от царского гнева, как писал об этом спустя несколько столетий замечательный русский поэт Алексей Константинович Толстой, и царь, разве чем и отметившийся на своем престоле, так это разрушениями, казнями и не собиранием земель. Ну а далее? А далее уже, скорее всего, век XIX, связанный с именами первых социалистов-революционеров, как их принято называть, Александра Герцена и его последователей, а также анархиста Михаила Бакунина. И здесь счет идет уже на десятки. Переходя в сотни и тысячи в начале 20-го столетия, когда за пределами нашей Родины оказываются Ленин, Троцкий и сподвижники этих персонажей, будущих разрушителей старой России. И здесь мы приближаемся вплотную к тому периоду, к той дате, к тому году, с которого мы и начнем в следующий раз, собственно, разговор о русской миграции последних 100 лет. Еще раз скажу, что именно к этой дате и приурочен наш цикл программ. В знаменитой переписке с Петром Яковлевичем Чаадаевым поэт Александр Пушкин писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, нежели ту, которую Бог мне послал». Наверное, многие вспомнят здесь, пожалуй, самый гениальный фильм Андрея Тарковского «Зеркало», где произносятся эти слова, и самого режиссера пронзительно и больно переживавшего свою оторванность от Отечества, о чем было сказано и в его предпоследнем кинофильме «Ностальгия». Ему пришлось скончать свои дни вдали от родины, упокоиться на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, где лежат многие-многие из наших соотечественников. И многие из них никогда не хотели, по примеру Пушкина, переменить Отечество. В силу самых разных причин им пришлось это сделать, перенести и пережить эту страшную трагедию, очень часто оставить такую же судьбу своим детям и внукам, а взамен прославить Россию. Вдали от нее, но впитав ее соки, как говорится, с молоком матери. Как-то в газете «Новое русское слово», выходившей в Нью-Йорке, появилась статья под громким и ностальгическим названием «В рассеянии сущие». Но, пожалуй, самыми правильными действительно были эти три слова «Россия в послании». То есть, когда речь шла о том, что должны были принести русские тем народам и в те земли, куда их забросила судьба, куда они попали по воле рока. История русской миграции за эти 100 лет более или менее условно делится на 5 периодов. Периоды эти каждый из исследователей считает по-разному, дает им, так сказать, разные наименования. Что такое первый период русской эмиграции, первая волна или просто первая русская эмиграция? Это те, кто оказались на чужбине сразу после 1917 года. Отъезд кого был вызван событиями Октябрьского переворота, событиями гражданской войны и вслед за ними воспоследовавшими событиями. Также к первой волне русской эмиграции относятся тех, кто был еще совсем юн, а может быть даже и мал, но их уже сейчас нет на нашей земле. Почти нет, хотя до сих пор в княжестве Лихтенштейн, совсем в маленьком княжестве на территории Европы, живет, пожалуй, старейший на земле представитель русского рассеяния, барон Эдуард Александрович фон Фальцфейн, которому в будущем году исполнится 105 лет, и который был свидетелем событий Октябрьского переворота в Петрограде. Вторая волна русской миграции, обычно ее связывают с исходом после Второй мировой войны, или же относят к ней тех, кто был угнан фашистскими войсками в плен и в рабство. Третья волна зачастую связывается с эмиграцией в Израиль. Довольно часто называют эту третью волну именно волной еврейской эмиграции. Но, разумеется, не только. Четвертая волна, волна нового времени, вызванного перестройкой, вызванного событиями постперестроечными, то есть после 1991 года. И пятая волна – это те, кто уезжает сегодня. В большинстве своем эта эмиграция связана с бизнесом. Какие же страны принимали наших соотечественников? Какие наиболее радушно распахнули свои двери дома? Кто оказался наиболее благосклонен к миллионам русских изгнанников? Конечно, здесь в первую очередь была Франция, которая после 1917 года и в 20-е, и в 30-е годы приняла более 3 миллионов наших соотечественников. Париж в 20-е довольно часто называли русским Парижем. Там жило более 500 000 русских. Но еще чуть раньше говорили и про русский Берлин, ибо в Германии эпохи Веймарской республики в самом начале 20-х годов было около 1 000 000 русских. Именно в Германию отправился знаменитый философский пароход, или корабль дураков, как его едко иронично прозвали, на котором Россию покидал цвет отечественной интеллигенции, русские профессора, деятели науки и культуры. Так что вначале это был все-таки Берлин, в самом начале 20-х. Потом эстафету столицы русской миграции принял Париж, столица Франции. Немало наших соотечественников оказалось и по другую сторону океана, в новом свете, в Соединенных Штатах Америки, где сегодня проживает более 5 миллионов наших соотечественников. Многие из русских, которые первоначально осели в Китае, что было связано со строительством еще с царских времен российско-китайской восточной железной дороги, многие из них эмигрировали после прихода в Китай к власти коммунистов, эмигрировали в далекую-далекую Австралию. Мы встречаем следы выдающихся русских в Туманном Альбионе, и это прежде всего выдающийся богослов и проповедник 20-го и начала 21-го столетия митрополит Антоний Сурожский. Мы встречаем русских и в Скандинавии, выдающегося тенора и ныне здравствующего нашего современника Николая Геддо, например. Россию после 17-го года и на протяжении этого столетия покинуло более 20 миллионов человек. Это были политики и промышленники, монархисты и демократы, военные и интеллигенция. Конечно, было очень много представителей артистического мира. И здесь мы можем назвать имена Федора Ивановича Шаляпина, Матильды Кшесинской, выдающейся балерины, дожившей почти до 100-летнего возраста в Париже. Это знаменитая труппа Сергея Дягилева, которая заложила во многом основу современного западного европейского балета. И это выдающиеся представители балетного искусства, которые покинули Россию уже почти в наше время. Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Наталья Макарова. Это блистательные музыканты, такие как пианист Владимир Горовец и скрипач Игуди Минухин. И сколько бы ни говорили сейчас, что архипелаг под условным названием «русская миграция» заканчивает свое существование, что он уходит в некое небытие, и от него ничего не остается, что закрывается некая страница истории, мы не можем с этим согласиться, когда вспоминаем о том вкладе, который внесли наши соотечественники в развитие мировой культуры, науки и, конечно же, философской мысли. Мы не можем забыть и многих духовных деятелей, которые оказались в эмиграции вдали от Родины в эти последние 100 лет. Так как мы начинаем наш отчет с 1917 года, с начала так называемого «великого исхода русских» с их прародины, мы можем сказать, что уже в это время, 100 лет назад, некоторые из наших соотечественников находились вне пределов России. Это была великая балерина Анна Павлова, которая гастролировала в Европе, и это была труппа Сергея Дягилева, которая также находилась на гастролях. Никто не может сказать, вернулись бы они на родину или нет, если бы не случились события 17-го года. Но они случились, и они так и остались на чужбине. Где Анна Павлова продолжала выступать еще на протяжении 13 лет, вплоть до последнего своего дня. И где продолжала выступать труппа Сергея Дягилева, многие из артистов которой впоследствии сформировали другую эмигрантскую труппу, полковника де Базиля, которую возглавил бывший офицер царской армии Василий Воскресенский. В 1917 году, сразу после событий февральской революции, Россию покидают вдовствующая императрица Мария Федоровна вместе со своей дочерью Ольгой. Они перебираются вначале в Крым, а уже затем в 1919 году в Данию, откуда родом была Мария Федоровна. В августе 1917 года Россию покидает двоюродный брат императора Николая II, великий князь Кирилл Владимирович Романов. В июле 1917 года отправляется в эмиграцию и Матильда Кшесинская. То есть люди, бывшие наиболее близко к царскому двору, стали первыми русскими эмигрантами. Что вполне понятно, так как присутствие этих персон не приветствовалось вполне себе социалистически ориентированным временным правительством под руководством господина Керенского. После событий Октябрьского мятежа исход русской миграции принял уже массовые масштабы. Среди фигур русской миграции поговорим сегодня о выдающемся пианисте Владимире Самойловиче Горовице. Владимир Горовиц родился в 1904 году то ли в Киеве, то ли в Бердичеве. До сих пор точных сведений о месте его рождения не существует. С ранних пор был замечен его интерес к музыке, его особенная восприимчивость к нотам. Будучи трехлетним ребенком, он уже выстукивал по стеклу своей комнаты музыкальные мелодии. А с 7 лет с огромным удовольствием ходил в Киевскую оперу вместе со своей сестрой слушать Евгений Онегин. Эта опера осталась самой любимой во всей его жизни, так же, как Петр Ильич Чайковский был любимым композитором Горовица. Мальчик, потом юноша, был невероятно, непостижимо одарен. Столь же одарен, сколь и нервен, и, может быть, даже в какой-то степени неуравновешен. Этому состоянию сопутствовали и события, современником которых стал Владимир Горовиц. То есть события гражданской войны, голода, холода, выступлений в залах перед матросами, которые лузгали семечки, присутствие которых мог себе позволить не вынести Федор Шаляпин. Горовицу приходилось выносить вместе с его молодым другом, скрипачом Натаном Мильштейном. Спустя некоторое время, после триумфальных концертов в Петрограде, серии из 20 концертов подряд, Горовиц и Мильштейн, пользуясь покровительством кого-то из власти, до сих пор мы не знаем кого, уезжают в Германию официально учиться, но, разумеется, с намерением остаться там навсегда. Под стелькой своего башмака Горовиц провозил 50 американских долларов. Первый же его концерт в Берлине стал триумфальным, как и последующие выступления в Германии. Та же самая история повторилась уже в городе Солнца, в Париже. Берлин в то время называли городом Луны. Берлин голодный, веймарский Берлин. Но культура процветала. Процветала она и в Париже. Здесь она сосредотачивалась в аристократических салонах. Например, у Ротшильда, где Горовица вскоре стали принимать как своего. Что позволило ему в скорости обзавестись Роллс-Ройсом и, наконец, уехать в Соединенные Штаты Америки. Прежде всего, познакомиться со своим кумиром Сергеем Васильевичем Рахманиновым, а потом уже попытать счастья на концертных подмостках, а также в супружеской жизни. Горовиц становится мужем Ванды Тосканини, дочери величайшего дирижера земного шара, Артура Тосканини. Он остается в Америке до конца своих дней. Он выступает также вплоть почти до последнего дня своей жизни, периодически шокируя публику, а еще более шокируя корреспондентов, исчезновениями с концертных подмостков, тем самым все более и более подогревая интерес к своим возвращениям. И спустя 60 лет после отъезда из России он возвращается в Москву и в Ленинград, как назывался тогда Санкт-Петербург и Петроград, некогда им оставленный. Его концерт в Большом зале Московской консерватории транслируется на весь мир. И только по советскому телевидению он был показан лишь спустя 3 недели после 20 апреля 1986 года. Горовицу оставалось 3 года жизни, и скончался он, можно сказать, счастливо. Во время беседы со своей женой и ее подругой, просто сидя на стуле, от мгновенного сердечного приступа. Спустя некоторое время он был погребен, как и завещал, в семейном склепе Тосканини в Милане, на знаменитом Чимитейро Монументале, где похоронено столько-столько знаменитостей. Одно из самых ярких из них, прославивший русскую культуру и русское искусство, был Владимир Самойлович Горовиц. Это была программа, посвященная русской миграции. У микрофона был журналист Александр Шундрин. Спасибо и до новой встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Радость, любовь и мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать о втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами век, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вот интересно, батюшка, тут так много сказано, вот в 3 стихах, 6 упомянуто слово «истина». Что имеется в виду?
Да, вот это и есть вопрос, а какой истине говорит здесь апостол Иоанн Богослов. Вообще, для того, может быть, чтобы лучше понять контекст, то, о чем мы читаем здесь в этом небольшом послании, можно обратиться к пояснениям библеистов, вот их взгляд на то, что представляет из себя вот это соборное послание. И встречается точка зрения, которую, как мне кажется, мы можем принять, что это послание, которое, по сути дела, есть письмо. Оно так иногда и входит в библистике под названием «письма», а не «послание». В каком-то смысле есть, ну что ли, сопроводительное, пояснительное письмо к первому соборному посланию апостола Иоанна Богослова. А там, как мы знаем, вот доминирующей мыслью является то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И эту истину Дух истины хранит. Поэтому, когда мы здесь встречаем слова о познавших истину об истине, то не ошибемся, если смело скажем, что истина в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Всякий эту истину знающий и познавший эту истину, тот действительно всегда будет иметь и благодать, и милость, и мир от Бога Отца и Сына Его.
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывай тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Но перед этим вот интересно, он говорит: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Бога». Вот ходящих в истине и заповедь – это одно и то же?
И да, и нет. Вот если мы говорим, что истина – то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, то что значит заповедь о хранении истины? Это, конечно, не заповедь о том, чтобы не отречься от того, что мы это важное положение принимаем, а заповедь о том, как эту истину в своей жизни осуществить. Христос в Евангелии говорит: «Любящий меня заповеди соблюдает». И вот самая важная заповедь, которая есть заповедь о любви, это, конечно, и есть заповедь хранения истины. Человек, который пытается в своей жизни осуществить эту заповедь, то есть любить Бога и ближних, тот действительно истину хранит. И, конечно, когда Иоанн, уже старец по возрасту, когда видит, что люди действительно эту истину хранят или попросту любят во Христе и Бога, и ближних своих, он не может не радоваться, потому что любовь, она именно в человеке вот эти вот чувства и вызывает: радости, света, счастья, какой-то благодарности Богу за то, что это действительно так. Мне вообще хочется сказать, что послания евангелиста и апостола Иоанна, вот эти три послания, ну и то, о котором мы сейчас с вами говорим, поскольку посвящены теме любви, то, конечно, и поняты могут быть только человеком, который имеет любящее сердце. Вот подобно тому, как в нашей жизни часто случается, даже на примере любви человеческой, когда мы любим другого, но вот именно не уважаем его, не хорошо относимся, а именно любим его, готовы ради него на многое. Вот это чувство, оно буквально преображает все слова, которые мы слышим вокруг, и в адрес этого человека, и в адрес кого угодно, другого человека. То есть то, что для нас кажется блеклым и серым во время будней, когда в сердце вспыхивает любовь, это все преображается вот каким-то внутренним светом и наполнением. То же самое и здесь. Вот когда мы читаем о словах Иоанна, о том, что он радуется, о благодати, о милости, о мире, то для сердца, ну, как бы отстоящего далеко от любви, это какие-то, ну, пустые звуки. Да, радость, да, мир, да, и ну, мне-то что, ну, мне-то спастись надо, так вот иногда рассуждаешь. Но когда коснется благодать сердца, то действительно возрадоваться вместе с Иоанном от этого текста человек не может, потому что радость, она есть, она присутствует, как начаток, наверное, Царства Божия в силе пришедшего. И понимаешь вот всю как бы истинность и актуальность слов Христовых, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот как отступление, конечно, мне хотелось бы об этом сказать. То есть, если мы читаем вот эти тексты иоанновские и не понимаем, не надо унывать. Ну, еще не пришло, может быть, время.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Вот такие страшные слова.
Страшные слова. И опять же обратимся вот к контексту, к историческому контексту написания этого послания. Писалось оно, опять же, на рубеже 1 и 2 веков по Рождеству Христову. Это время, о котором мы говорили, когда начинают, ну что ли, просыпаться гностические ереси. И в силу этого многие странствующие, так называемые апостолы или миссионеры, как их называли, которые ходили от церкви к церкви, мы об этом тоже в свое время говорили, некоторые из них были уже вот такими лжеучителями, которые приходили под видом того, что они проповедовали истинное христианское учение, а на самом деле они уже пытались в человека внедрить вот это лжеучение, вот это зловерие, которое человека от истинной веры уводит. И вот Иоанн здесь, опять же, главнейшим критерием распознания того, кто есть этот странствующий миссионер, истинный апостол, проповедующий, ну, в широком смысле апостол, проповедующий благовестие Христово, или все-таки волк, пришедший в овечьей шкуре, он опять поставляет именно любовь. Вот вне любви, конечно, сложно распознать, потому что человеческий язык очень лукав, коварен, заманчив, а в любви слово истины от слова лжи человек в состоянии сразу определить. Но, опять же, вот рассуждая о даре любви, о котором, ну, вот мы так вот с легкой руки всегда рассуждаем, мы опять же должны понимать и помнить о том, что это все-таки то, что человек сам в себе родить не в состоянии. И только исполнение заповедей, которые нас просят, буквально умоляет об этом нас Евангелие, чтобы мы заповеди исполняли, если хотим доказать, что любим Его. Вот именно исполнение заповедей вводит человек этот божественный дар, потому что, исполняя заповеди, человек, и именно на это направлено исполнение заповедей, человек приходит в состояние смирения. А Бог именно смиренным подает вот эту божественную благодать, которая и есть часть Его дара любви, через который потом мы уже начинаем мир воспринимать.
Батюшка, ну вот по улицам ходят такие милые бабушки и тетечки, раздают журнальчики, так, «Сторожевая башня» или что-то в этом роде, называются они «Свидетели Иеговы». Вроде бы такие добрые, улыбаются, говорят, почитайте, очень интересный журнальчик. А на самом деле они же по-своему занимаются миссией, а являются, вот, мне так кажется, вот теми самыми обольстителями.
Да, это обольстители, может быть, которых можно увидеть и вот в этом тексте, но паразитируют, конечно, эти люди на чем? На том, что мы очень, конечно, далеки от, ну что ли, истинного понимания Евангелия и исполнения заповедей Христовых. Ведь смотрите, если Священное Писание утверждает нам, что Бог сотворил человека по образу и по подобию и предлагает человеку эти заповеди исполнить для того, чтобы открыть в себе действительно этот образ и подобие Божие, то современный мир, почему его называют перевернутым миром, почему его называют пересмешником того, что действительно Бог задумал о мире? Потому что современный человек в своем сознании, об этом в свое время очень хорошо говорил один известный богослов, в своем сознании творит Бога по образу и по подобию своему, человеческому. А в силу того, что человек, который таким Бога для себя творит, он, ну, что ли, не в состоянии выйти за вот эту бытовую комфортность, какую-то такую слащавую умиленность при рассуждении, там, даже и о церкви, и о Боге, там, или еще о ком угодно, то такой человек сам себя делает заложником вот таких вот бабушек, там, молодых людей, которые очень настырно, буквально насилуя часто дух, а иногда и не только дух человека, пытаются вот внедрить в него вот это страшное учение, которое из человека, ну, абсолютно однозначно делает духовного калеку, которого потом очень сложно вытянуть на истинный путь.
Мне кажется, лучший способ распознания их — чаще ходить в храм Божий. И когда ты присмотришься просто к церковным людям, познакомишься с ними, увидишь их, как они реагируют, как они дышат, как они живут и так далее, все будет понятно, где любовь духовная, а где есть.
Действительно, почувствовать вот этот именно дух, дух истинной церковной жизни, или лучше сказать, истинной жизни во Христе, потому что она всегда светла, проста и радостна. А если мы общаемся с такими людьми, то мы видим, насколько у них озабоченные, напряженные лица, насколько, ну что ли, сух, пусть и юридически правильно выверен их язык. Вот именно то, что сердце не откликается на их проповедь, уже свидетельствует об очень многом.
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Здесь вот, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Наблюдайте за собой.
Опять вот, на мой взгляд, может быть, об очень простых вещах здесь следует сказать, чтобы не углубляться вот в какие-то там богословские дебри. На мой взгляд, вот критерий того, что ты на истинном пути или ты не на истинном пути, он всегда есть один. Это опять же покаяние. Если человек видит, что он перестал, ну, в широком смысле каяться, то есть пытаться себя изменить, сделать, ну что ли, себя способным для вмещения вот этого божественного дара спасения. Если человек останавливается на мысли и начинает думать, что я вот покаялся, допустим, вчера, все, теперь можно сделать передышку и вообще заняться какими-то делами, я пока что все равно нахожусь во Христе, то он, конечно, глубоко ошибается. То есть это вот такой, знаете, непрерываемый постоянно действующий дар в человеке должен быть именно покаяние. То есть все абсолютно, что с ним не происходит в жизни, в любой момент, в любое мгновение, он должен именно соизмерять вот с тем, как лучше поступить, чтобы самому стать чище, лучше, чтобы не предать Бога, чтобы сделать шаг в сторону добра, а не в сторону зла. Вот эта постоянная внутренняя работа и напряжение – это и есть свидетельство того, что ты на пути. Если ты перестаешь этим заниматься, то, наверное, уже можно поставить вопрос, что ты от Бога отпал. В Евангелии есть слова Христа: «Кто не собирает со мною, тот уже расточает». То есть не собирание со Христом или во имя Христа, вот что ли, в цельный образ всей своей жизни, попытка передохнуть, допустим, да, она уже во многом свидетельствует, что ты начинаешь от Бога отпадать. И именно в этом смысле, когда у одного подвижника благочестия спросили, вот в какое время, допустим, монаху можно молитву Иисусову прекратить, то он, недоумевая, конечно, сказал: «А разве может быть такое время, когда я могу себе на время сказать, все, вот сейчас я, ну, допустим, на час или на день перестану Бога любить?» То есть это же есть проявление нашей любви к Богу. Перестать любить, вот просто сказать себе, вот, не люблю, а потом опять включиться в любовь, ведь это же безумие, это абсурд. Вот в данном случае, вот это покаяние, улучшение себя ради Господа, это и есть проявление нашей любви к Нему.
«Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот как это понимать? Ведь мы же живем в мире, участвуем в общественной жизни, со многими людьми встречаемся, которые, ну, совсем не исповедуют Господа Иисусом Христом, и инославными, и так далее. Вот старообрядцы, они вот эти положения довели уже до предела, кажется, да? Они с нами, даже с православными людьми, отказываются вместе есть, если они даже подадут из милосердия вам еду какую-то, они тут же тарелку то ли разобьют, то ли отдельные какие-то тарелочки специальные для... вот как они говорят там, щепоточников нас называют, не будем сейчас в это углубляться. Вот как православному-то человеку вести, чтобы не впасть в вот такой обрядоверие?
Ну, во-первых, вот здесь Иоанн в 10 стихе говорит: «Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». То есть он, во-первых, сразу предлагает верующему человеку узнать, кто приходит в его дом, если он, конечно, этого не знает. Ставить вопрос о том, ну что вообще, допустим, если этот человек наг, допустим, или болен, или голоден, не следует кормить, поить, одеть и так далее. Конечно, наверное, не следует. Да, это надо сделать. Но, опять же, контекст, вот, ну что ли, восприятие восточным древним человеком того мира, который его окружает, он ведь нас заставляет понять какую истину, что сама по себе трапеза в доме – это есть, конечно, в первую очередь общение всегда между людьми. А поскольку трапеза за одним столом – это всегда расположение одного к другому, то вот здесь как раз и может произойти очень страшная вещь. Доверившись, ну, может быть, духовным, будучи несовершенным, доверившись к тому человеку, который к тебе пришел и принес вот это неистинное учение, ты, ну что ли, впустишь в себя вот этот яд учения, которое он, может быть, в очень, ну что ли, не богословских терминах, но все-таки выскажет тебе. И приняв, ты уже не будешь знать, что с этим делать, как от этого избавиться. Вот, наверное, Иоанн все-таки имеет это в виду. То есть трапеза именно как общение. Вот этого нельзя делать.
«Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Ну что ж, братья и сестры, будем внимательнее наблюдать над собой, будем внимательнее относиться к тому, кого мы приглашаем в дом, кого мы приглашаем к трапезе, с кем мы ведем дружбу. Мы читали и рассуждали о втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.